Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Лауреатами премии имени Сахарова за 2012 год стали представители Ирана. Награда, вручающаяся за достижения в правозащитной деятельности, в этом году досталась иранскому режиссеру и сценаристу Джафару Панахи и его соотечественнице Насрин Сотудех. Панахи сейчас находится в тюрьме за свою творческую деятельность. Сотудех была осуждена и отбывает заключение сроком в 11 лет. Она защищала в судах граждан, проходящих по делам, связанных с инакомыслием. Лидеры политических фракций Европарламента единогласно отдали премию иранским кандидатам. Напомню, что среди тройки финалистов была и российская панк-группа «Pussy Riot». Присуждение ежегодной премии имени Андрея Сахарова и ее значение мы обсуждаем с правозащитником Александром Подробинником. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
В чем вообще смысл и авторитет премии Сахарова? Мы знаем, что она первый раз вручалась в 88 году. Ее получили Нельсон Мандела и посмертно Анатолий Марченко.
Я полагаю, что главный смысл этой премии в том, чтобы привлечь внимание к людям, которые жертвуют своей свободой, а иногда и жизнью, как в случае Анатолия Марченко, ради того, чтобы в их стране защищались права человека, для того, чтобы не было угнетений и торжествовала свобода и демократия. Вот ради этой борьбы люди очень многим жертвуют, и международная премия должна это отметить.
В 1987 году еще сам Андрей Дмитриевич был жив. Как вы считаете, подходят ли финалисты, номинанты этого года под категорию узников совести?
С моей точки зрения, и номинанты все подходят, и выбор Европарламента в данном случае вполне удачный, вполне правильный, потому что Иран – это серьезная страна, это серьезный режим, и люди, которые противостоят этому режиму, которые отстаивают свою свободу, они достойны самой наивысшей похвалы, самых наивысших наград.
Как по-вашему, были ли оправданы сомнения иранской оппозиции в 2009 году, в честности, прошедших тогда выборов?
Ну, кому, как не нам, судить о том, как бывают устроены выборы. Хотя, ну, мне трудно сказать, насколько масштабны были фальсификации в Иране по сравнению, скажем, с выборами в России. Но реакция иранского общества на эти выборы, она вполне закономерна, и она свидетельствует о том, что свободы выбора в Иране не было, нет, и, может быть, даже в ближайшее время не будет.
Да, вот почему, по-вашему, именно интеллигенция оказалась в авангарде правозащитной деятельности в Иране?
Иран вообще интересная страна, там очень молодое население, там очень много молодежи, высокий процент молодежи, и они совершенно не так фундаменталистски настроены, как это пытается представить нам иранская официозная пропаганда. Довольно сильное иранское молодежное движение существует и в Иране, и за границей, иммигрантское движение. Интеллигенция составляет, как, наверное, во всех таких случаях, в тоталитарных, в авторитарных странах, интеллигенция составляет костяк сопротивления. Она составляет основу сопротивления авторитаризму. Иран здесь не исключение.
А что это вот такое за приговор, и что он вам смутно напоминает, что запретили Джафару Панахи в течение 20 лет снимать кино и дали 6 лет за пропаганду против действия, агитация, судя по всему, против действующего строя, а адвокат Насрин Сотудех была осуждена на 11 лет?
Ну что, это, вы знаете, это обычная реакция тоталитарных режимов на проявление свободы. Можно найти множество примеров и в истории Китая или Кубы, да и Советского Союза, когда людям запрещали заниматься творческой деятельностью, запрещали заниматься профессиональной деятельностью, потому что она шла вразрез с государственной идеологией. Иранский режим сегодня такой простой, незамысловатый, незатейливый тоталитаризм, который прямо делает то, о чем он думает. Вот они говорят, что евреи – это зло, они призывают уничтожить Израиль. Они говорят, что свобода творчества – это зло, они запрещают снимать кинофильмы.
Как правило, присуждение такой премии указывает на страну изгоя, как по-вашему, означает ли это, что Иран станет каким-то объектом новых санкций, гонений после вот этого черной метки, которую послали его властям?
К сожалению, я думаю, что после этой метки он не станет. Но вообще говоря, Иран занимает одно из первых мест в таком умозрительном перечне стран изгоев. И вряд ли им нужны какие-то еще особые доказательства того, что это режим, который несовместим с ценностями 21 века.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». Присуждение ежегодной премии и премиями Андрея Сахарова мы сегодня обсуждаем с правозащитником Александром Подробинниковым. Он находится в нашей студии.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что результаты ежегодной церемонии вручения премии Сахарова мы обсуждаем с Александром Подробинником. Как по-вашему, вот само название премии имени Андрея Сахарова, оно символизирует, что Андрей Дмитриевич в одиночку боролся с тоталитарным режимом и смог его победить. Символично ли присутствие в тройке финалистов и российской панк-группы?
Ну, вообще говоря, я сразу же должен сказать, что Андрей Дмитриевич, конечно, сражался с тоталитаризмом не в одиночку. Он был участником довольно обширного диссидентского движения. Но его, может быть, главное занятие в диссидентском движении, его главное дело – это защита политзаключенных. Вот на аресты политзаключенных, на приговоры им, на тяжкие условия существования в лагерях или в тюрьмах, вызывало у него сразу же довольно острую реакцию. Это было самое главное в его деятельности. Он защищал политзаключенных. Поэтому то, что премия присуждается именно политзаключенным, я считаю, это очень соответствует духу и названию этой премии.
Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер, господа. Хотел бы задать вопрос господину Подробинникову. В прошлом, насколько я знаю, самому узнику совести. Вот на ваш взгляд, присуждение в этом году Нобелевской премии мира, на мой взгляд, скандальное Евросоюзу в свое время, присуждение убийцу израильских детей и вору господину Арафату, весьма спорное присуждение господину Обаме не дискредитировали, на ваш взгляд, вообще Нобелевскую премию мира, и, может быть, имеет смысл ее отменить и присуждать только премию Сахарова людям, которые действительно находятся в застенках и которым нужна помощь. Спасибо.
Мы, по-моему, с вами в прошлом году обсуждали премию китайскому диссиденту Бо Сюлаю.
Да, Нобелевская премия мира действительно присуждается иногда по очень странным основаниям. Она несколько раз присуждалась Международному Красному Кресту, да, несколько раз за всю историю вручения премии. Она присуждалась господину Арафату, она присуждалась...
Он был соавторстве.
Да, ну, конечно, да, там присуждали в том числе и их оппонентам, они присуждали северо-вьетнамскому лидеру вьетконговцев. Мне кажется, это некоторые формы безумия. Но с другой стороны.
Политкорректности, доведенной до абсурда, да?
Ну, может быть, это политкорректность, может быть, это уступка социализму и советам в то время. Я не знаю, чем они руководствовались. Но с другой стороны, надо все-таки признать, что существует Нобелевский комитет, у него есть такая премия, счет в банке, и он волен распоряжаться этой премией так, как ему нравится. Но мы можем учредить учредить какую-то другую премию. Вот Евросоюз учредил премию Сахарова. Ну и престиж премии в конечном счете зависит от того, кто ее получает.
Слушаем вопрос москвича Андрея.
Алло, здравствуйте.
Да погромче, Андрей, добрый вечер.
Как вы понимаете, чтобы развить правозащитную деятельность, нужно первая основа – государство и режим этого государства признать тоталитарным, авторитарным и никак не демократическим. Но мировое сообщество в роли ООН, Америки, Европы, Китая и других стран никак не хотят Россию признать недемократической страной. Вот это обязательно надо сделать, и европейцы тоже. Как только она будет признана нормальной, недемократической страной, потому что явно, что правонарушения в России не меньше, чем в Иране, Китае или Венесуэле и так далее. Вот это надо сейчас уже собраться на совет и это сделать.
Ну, вы слышите от российского МИДа, что он против политики навешивания ярлыков. Что значит признать недемократической страной? Такого нету, что ли, черного списка?
Нет, нету такой процедуры признания недемократической страной. И, кстати, Андрей, я бы должен был заметить, что все-таки режим в России – это не то же самое, что, скажем, режим в Китае. И нарушение прав человека, которое существует в России, не сравнимо с тем, что происходит в Китае или, тем более, скажем, в Северной Корее. Ситуации разные. Но, вообще говоря, существование правозащитного движения не должно зависеть и не зависит от того, как характеризует режим на Западе, как характеризует наш режим на Западе. Потому что правозащитное движение – это и есть реакция на нарушение прав человека внутри страны. И будет Запад поддерживать правозащитников – хорошо. Не будет хуже, но от этого судьба правозащитного движения не должна зависеть.
Да, у нас министра обороны Сердюкова вчера просто пожурили, а в Пхеньяне сегодня замминистра обороны привязали к миномету.
Да, расстреляли из миномета.
Да, так что все-таки небольшая разница.
Разница есть.
Слушаем москвичку Марину Николаевну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. У нас эти слова потеряли всякий смысл. Премия. Премия ведь за что-то. Вот какая может быть премия людям, сидящим в тюрьмах? Вообще само слово «премия» полностью сериализовало. Вот у нас, например, в России давали премию имени Бунина. И вот знаете кому? Пушкову. Пушкову, вот этому Пушкову. И еще одному я забыла, такому же. Вы знаете, они нужно помогать людям, которые сидят в тюрьмах, а не давать какие-то премии.
Ну, почему? Вот, например, Нельсон Мандела, по-моему, получил еще, сидя в тюрьме, и Нобелевскую премию, да? Он же получил. И как раз это статус сразу повышает узника.
Ну да, премия – это способ отметить заслуги человека в борьбе за свободу, за права человека, за демократию. И что же в этом плохого? Мария Николаевна, если вы считаете, что премия – это такое слово, которое употребляется, когда дают 13-ю зарплату, то тогда это было бы, ну, справедливо. Вот понятно, 13-я зарплата дают премию, да, ежегодную премию за прошедший год. Это в виде денег. Но премия, которая, скажем, назначена Евросоюзом или Нобелевским комитетом, эта премия не столько выражена в денежных отношениях, сколько это вопрос престижа, это вопрос репутации и того, кому дают награду, и репутации тех, кто дает эту премию.
Да, я вот приведу вам пример, что в 2009 году журнал «Октябрь» присудил премию за лучшую публикацию Михаилу Ходорковскому и Людмиле Улицкой. У них был такой заочный там диалог. И эта премия имела практическое значение, потому что ее зачислили на личный счет узника, тогда уже не Краснокаменской колонии, а уже он, по-моему, перевезли его туда, где он сейчас. И он смог этим пользоваться, этими деньгами в магазине, потому что нетрудовые доходы не зачисляют на этот счет там. Поэтому вот журнал «Октябрь» вполне прагматически поступил, и эта премия пригодилась Ходорковскому. Как в ваши годы можно было пользоваться денежными средствами?
Ну, в наши годы, правда, премии никто не давал, да, такого не было, но можно было отовариваться в лагерном ларьке за счет денег, которые имеются на счету. Но туда падали не только деньги, которые зарабатывали, но и те, которые переводили с воли. Тогда законодательство было такое. Можно было перевести с воли деньги и на свои...
Ну, понятно, что у Ходорковского есть деньги. Но
вот на ларёк, по крайней мере, я думаю, у него хватает.
Ну да, но вот лагерная администрация не давала легализовать без указания источников декларации о происхождении этих денег. Я помню, с Людмилой Улицкой в пресс-центре Ходорковского снимал передачу, она сказала, что вот специально из этих соображений, что у него там кончаются деньги на счету, а администрация противодействует.
Ну, значит, тем более цена такая премия.
Да, вот тут, кстати, мы можем уточнить, что сегодняшние лауреаты Джафар Панахи и Насрин Сатудех разделят приз 50 тысяч евро, которые полагаются лауреатам. Церемония награждения, пока не знают, кто будет за них получать, состоится 12 ноября в Страсбурге. Давайте поговорим про российскую бандгруппу. Вот они прибыли в колонию. Что вам напоминает вот этот сам процесс, механизм распределения этих узниц молодых совести по зонам, куда, где они будут отбывать наказание?
Ну, знаете, для меня сразу же было как знамение, что Алёхину и Толоконникову направили в два лагерных управления, в которые раньше в советские годы отправляли сидеть диссидентов, политзаключенных. Это Пермское управление 385-е и Мордовское 389-е, ЖХ-389. Все знали, что в Перми и в Мордовии сидят политзаключенные. Это было два лагерных управления. К ним добавлялось еще, сначала была Владимирская тюрьма, а потом Чистопольская. И вот то, что Толоконникову отправили в Мордовию, а Алёхину в Пермь, по-моему, это знак для всего нашего общества, что они такие первые ласточки новых политлагерей, и что судьба дальнейших несогласных будет подобна судьбе этих девочек.
Вы в какой из этих местностей сами побывали?
Я сам был не в политических лагерях, я сидел в уголовных лагерях в Магаданском крае, в Якутии. Это немножко другая история.
Да. А как вы вообще считаете, удастся ли мировой общественности повлиять на российский режим, чтобы смягчить наказание вот активистам пангруппы? Слава богу, их уже стало на 1/3 меньше.
Я думаю, что не удастся. Я думаю, что международное сообщество не в состоянии будет оказать достаточное давление на российские власти для того, чтобы отменить приговор или его смягчить.
А то, что сейчас делает, например, Координационный совет оппозиции по организации поддержки Леониду Развожаеву, вы признаете, что это может принести какие-то плоды?
С Развожаевым, мне кажется, несколько особая ситуация. Дело в том, что то, как повела себя власть, это, конечно, выходит не только за рамки закона, но и вообще за рамки приличий. Применение таких бандитских гангстерских методов, как похищение из столицы соседнего государства, это, конечно, должно означать какую-то определенную решимость у властей. Определенную решимость наплевать на общественное мнение, наплевать на международное законодательство и проводить ту линию, которую они считают правильной. Да? Это такое наплевательство на окружающий мировой порядок. Но, с другой стороны, ситуация с Развожаевым тоже непростая, потому что человек поддался, довольно легко поддался на угрозы, на психологическое давление, и я боюсь, что эта ситуация будет развиваться в неблагоприятную сторону. Дело в том, что когда заключенный или подследственный проявляет слабость, то власти, следствие, власти, лагерное начальство, они начинают давить именно в эту болевую точку. Они понимают, что человек слаб в этом месте. и они начинают на него давить именно в этом месте. Вот почему нельзя проявлять слабость в тюрьме, на следствии? Именно поэтому, потому что сразу же тебя начнут преследовать именно по этому направлению. И я боюсь, что с Развожаевым эта история будет повторяться, ему будут угрожать и дальше. А в конце концов, в тюрьме ведь каждый человек сидит один, он сам за себя решает. Международное давление, компания общественная, это нам хорошо видно, и нам кажется, что это очень существенно. А когда человек сидит в тюрьме, то он не очень понимает значение этого и не очень понимает, насколько это эффективно. И в результате ему самому приходится каждый раз принимать окончательные для себя решения. И если он один раз поддался, я боюсь, что это будет повторяться снова, и мне кажется, что очень большая вероятность того, что он будет важным свидетелем обвинения на предстоящих политических процессах.
Я сегодня говорил с Сергеем Удальцовым, он приходил к нам на RTVI, и он сказал, судя по всему, ему показали какие-то фрагменты из вот этой явки с повинной, от которой успел откреститься Леонид. Но это на Сергея произвело все-таки сильное впечатление, потому что он сказал, что их хотят поссорить, хотят их столкнуть, и чтобы...
Ну, естественно.
Выбить нужные показания.
Ну, конечно, конечно, это их обычная тактика, в этом нет ничего удивительного.
И, может быть, отчасти поэтому Сергея отпустили, чтобы Лебедеву и Развожаеву стало, в общем, завидно и обидно.
Не исключено, что это часть сценария.
Второстепенные,
да,
люди, а сидят.
Что главный человек остается на свободе, второстепенные сидят, их будут этим шантажировать, им будут показывать картины счастливой жизни Удальцова, несчастной жизни их самих, и будут на этом играть, конечно. Но, с другой стороны, люди, которые идут в оппозиционную борьбу, мне кажется, должны быть готовы к такому повороту событий.
Да, и так я понял, Развожаева двое детей, и могут его еще сейчас отчасти шантажировать их судьбой и говорить, что вот Удальцов-то своих отправил за границу. Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Свобода, здравствуйте, гости. Я человек старшего поколения, родившийся еще в 37-м году в разгар тоталитарного режима. Вот очень сейчас вот нам не хватает Андрея Дмитриевича Сахарова. Те наши правозащитники, которые сегодня выступают и ведут народ как бы за собой, но никто из них не предъявляет обвинения кремлевскому гнезду о том, что они это продолжение тоталитарного режима. Вот на этом нужно сосредоточить все свое внимание и предъявить публично на очередном митинге защиту прав наших молодых правозащитников и обвинения Кремлю в тоталитарном режиме. Спасибо вам, до свидания.
Митинг как раз не за горами. Через 3 дня будет День политзаключенного. Как вы считаете, Александр, прозвучат ли там имена солисток панк-группы, оказавшихся на зонах, и Развожаева и Лебедева?
Ну, без сомнения, там будут вспоминать имена уже состоявшихся узников совести, те, кто находится под судом, под следствием. И я бы Геннадию Сергеевичу возразил, что на самом деле обвинения в возврате к тоталитарным методам управления звучат постоянно. Но другое дело, что Кремль, правительство, все ветви власти не очень-то реагируют на эти обвинения. Они мало зависят от общества, они не избраны обществом, и им, собственно говоря, чихать на то, что о них думают. У них в руках полицейская сила, у них власть, и им достаточно этого для того, чтобы управлять страной.
Да, как вы относитесь к тому, что оппозиция российская начинает как-то структурироваться, вот провела первые выборы в Координационный совет?
Ну, мне лично выборы в Координационный совет не кажутся особенно удачными с разных точек зрения, и с точки зрения процедуры регистрации кандидатов, и с точки зрения неопределенности круга избирателей, когда скажем, лидеров оппозиции выбирают не только оппозиционеры, но и кто угодно, и враги оппозиции могут принять участие. Мне кажется, все это не очень удачным. Можно сказать, что это первый блин комом, может быть, в дальнейшем будет как-то лучше. Я надеюсь, что Координационный совет сможет вырабатывать какую-то консолидированную точку зрения и координировать протесты. Но у меня большие сомнения на этот счет.
А напомнили ли вам методы, примененные, кстати, к Леониду Развожаеву, стиль советской госбезопасности, даже, может быть, со времен 30-х годов?
Ну, это не то, что напомнит, просто абсолютно тот же самый стиль, то же самое делало КГБ в наши годы, а пуще того еще делало это в сталинские годы. И, не секрет, что существовали целые подразделения, сначала в ОГПУ, потом в НКВД, которые занимались такими операциями за границей, и выкрадывали, сначала это были лидеры белогвардейского сопротивления, потом лидера антисоветского сопротивления за границей. Их иногда убивали, иногда их доставляли в Советский Союз. Много таких случаев, там, скажем, убийство Бандеры или захват генерала Кутепова. Об этом много написано. Это фирменный стиль советских органов госбезопасности. Ничего удивительного, что сегодня он возрождается, как и многое из того, что существовало в наше время в Советском Союзе.
Раз вспомнили о Советском Союзе, как, по-вашему, вот послезавтра на Украине выборы, повлияет ли вот эта детективная история с похищением Развожаева на репутацию правящей партии регионов, которая довела вот до такого позорного состояния, что ли, свое пресмыкательство перед Кремлем?
Ну, хотелось бы так с восторгом воскликнуть. Ну, конечно, повлияет. Но я скажу осторожнее. Я думаю, что на определенную часть украинского общества эта история, конечно, окажет влияние. И, может быть, те люди, которые колеблются, выбирая между Януковичем и его оппонентами, может быть, они тоже задумываются над тем, что представляет сегодня украинская исполнительная власть, которая позволяет проводить спецслужбам соседней страны операции на своей территории, тайные операции на своей территории.
Слушаем вопрос москвича Леонида.
Ну, собственно, у меня не вопрос. Добрый день.
Здравствуйте.
Я бы хотел вот высказать свое мнение по поводу того, что говорит ваш приглашенный. Можно я это сделаю?
Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что наши власти со страха превращаются в палачей, и, в общем-то, они такими и были. А во-вторых, вот то, что говорит ваш гость касательно того, что вот человек ломается в тюрьме, и он не должен ломаться, а то ему будут бить в ту же точку и давить дальше, то я бы хотел сказать, что вообще это за гранью разума такие рассуждения. Никто не знает, что происходит с человеком в тюрьме, и вообще обращать серьезное внимание на то, что вот он там сделал такие-то показания, потом дал такие-то показания в тоталитарном режиме, совершенно невозможно. Это такие рассуждения, серьезные рассуждения на этот счет играют только на руку палачам. Это совершенно неуместно.
Ну, как раз Александр вправе об этом говорить.
Вы знаете, Леонид, я вам так скажу, что существует большой тюремный опыт, существует большой опыт сопротивления и в Советском Союзе, и в других тоталитарных странах, из которых можно сделать некоторые выводы. И то, что я вам говорю, что я говорил, и то, что вас так возмутило, это не мой личный вывод, хотя у меня, конечно, тоже есть свой собственный опыт на этот счет, но это не мой личный вывод, это вывод людей, которые пытались сопротивляться тоталитарной системе. Вот эта неуступчивость, это не есть признак героизма, это такой прагматический подход к ситуации. Понимаете? Вот если вы даете, это как, вы знаете, как с собаками. Вот если им дать укусить себя, да, начинать убегать от них, они обязательно будут догонять вас и снова рвать на части. Если вы идете против них, они могут испугаться. Вы просто судите, как человек, видимо, совершенно, так сказать, вольной жизни, да, не имеющей тюремного опыта, поэтому вам кажется, что это дико. Уверяю вас, на самом деле это очень прагматичная позиция, которую можно рекомендовать всем политическим заключенным, всем политическим последственным, и она сформулирована еще у Александра Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ». Он приводит эту заповедь: «Не верь, не бойся, не проси». Это тоже не вывод, который сделал Солженицын, это вывод, который сделал лагерный народ на протяжении десятилетий гулаговской истории.
Да, и помимо тюремной традиции существует богатая российская тюремная литература, начиная с Достоевского.
Да, который свидетельствует о том же самом.
Да, который подтверждает это. Что бы вы, кстати, посоветовали прочитать молодому революционеру, который может вправе ожидать оказаться за решеткой?
Ну, безусловно, надо прочитать прежде всего «Архипелаг ГУЛАГ», надо прочитать рассказы
из 19 века, там, Шаламова. «Что делать?» роман Чернышевского.
Нет, Чернышевского я бы, не стал бы так рекомендовать, но «Записки из мертвого дома» прочитать бы тоже стоило.
А вот у нас вы сказали Шаламова, Солженицына.
Шаламова, Солженицына, и если люди прочтут это, то этого будет вполне достаточно для того, чтобы прийти в тюрьму, прийти в лагерь с имеющимся опытом. Не своим опытом, чужим опытом.
Очевидно, может быть, мемуары декабристов?
Нет, ну, разумеется, чем больше, тем лучше. Я говорю не о некотором минимуме. Некоторый минимум – это «Архипелаг ГУЛАГ», Солженицына и Шаламов. Вот, прочитав это, уже не так страшно идти в лагерь. А так, конечно, надо прочитать и декабристов, надо прочитать и Анатолия Марченко, и много еще что из лагерной литературы.
«Было и дума» Герцена.
«Было и дума», да, хотя это не лагерные воспоминания, но...
Ну, там ссылка была, да.
Да. Ну, 19 век все-таки довольно вегетарианский по сравнению с 20-м.
Да, но декабристы разбудили Герцена, их повесили. Он ну, да. В Вятке был, и во Владимире, и в Новгороде, много тоже где просидел, правда, в ссылке. Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Федора.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте, Федор.
Господин Подорнинок, надо, вы еще не упомянули Марченко, я читал. Он, кстати, переходили, ведь ему шили переход с советско-иранской границы, как бы. Было дело такое. Надо еще почитать и современников. Вот, говорят, умер Леонид Иванович Бородин, редактор Москвы, да. Журнала. Да. У него без выбора есть такая вещь. И у него такое интересное замечание. Вот когда вот брали Развожаева, ну тут, и говорят, было четверо. А ведь он вспоминает о том, как его брали среди бела дня в Москве, и он удивлялся последствии в лагере. Я же, говорит, то ли кандидат мастера по самбо, я мог их раскидать. Но он был как кролик перед удавом, вот что-то удержало. Я хочу сказать, оппозиции надо, ну и вам как-то, ну человек известный, надо в таком случае, раз угрожает, шантажирует детьми и супругой Развожаева, надо перетащить его нелегально через границу, спрятать их там, вот и все. Спасибо.
Ну, вы знаете, существуют разные подходы к этой... Это очень непростая ситуация, когда угрожают семье. Я могу вспомнить, как в середине 70-х годов к Андрею Дмитриевичу Сахарову пришло несколько человек, которые представились палестинскими террористами из «Черного сентября», по-моему, арафатовская организация, и угрожали, что они расправятся с его семьей. А в коляску одному из его внуков брызнули слезоточивым газом. Была такая история. И после этого семья Андрея Дмитриевича подала заявление, начали уезжать из страны. В это же самое время Александр Александрович Солженицын, у которого тоже родилось тогда, по-моему, двое детей, сделал официальное заявление, что они могут, власти КГБ, они могут убить его семью, но они никоим образом ни на шаг не вынудят его к эмиграции и не вынудят никаким уступкам. И вы знаете, против Солженицына не было применено, против его семьи не было применено никаких мер вот подобных таким, которые применялись к Сахарову. Так что мне лично кажется, что позиция упорства и открытости, она для властей более убийственна, чем позиции бегства, попытки скрыться от них или вывести свою семью за границу. И, кстати, из-за границы они тоже легко могут кого угодно достать.
Напомню, что значение премии имени Андрея Сахарова мы обсуждаем с правозащитником Александром Подробинником, бывшим советским политзаключенным. Он находится в нашей студии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что результаты присуждения ежегодной премии Сахарова обсуждаем с Александром Подробинником. Слушаем вопрос москвича Леонида.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Александр, это Леонид Чашник. Дело в том, что я считаю, что, хотя я и читал, конечно, «Архипелаг» и так далее, но я считаю, что совершенно не нужно знать никакого опыта и не нужно вбирать в общество, внедрять лагерную культуру, чтобы люди что-то знали и так далее. Нужно, чтобы лагеря не было. Это основная задача. Нужно стремиться к тому, чтобы не было насилия. Вот вы предлагаете действовать по каким-то принципам. Значит, естественно, те, кто стоит при власти, эти палачи, они этими принципами будут пользоваться. Это вот они не убили детей Солженицына, но очень хорошо, но могли бы и убить. Вы как-то странно рассуждаете. Это же палачи.
Но Александр учит не кланяться палачу.
Я согласен с вами, что да, они палачи. И как бы есть вопрос в том, как им противостоять. Вы как бы вот несколько осуждаете мою точку зрения, мою позицию, но вы не предлагаете свою. Я вас в этом смысле не очень понимаю. Вы считаете, что не надо учитывать лагерный опыт, скопившийся за десятилетия этой жизни? Я думаю, что можно будет этим опытом пренебречь, когда лагерей действительно не станет, когда Россия станет демократической, когда она станет правовым государством, и тогда просто надобность в этом опыте отпадет. Но покуда Россия не такова, так этот опыт очень важен для тех, кто оказывается в местах лишения свободы.
Да, наверное, имел в виду наш радиослушатель Шаламов, как раз говорил, что вреден опыт лагерной жизни, что это ничего не дает человеку, кроме зла или отрицательных каких-то навыков.
Это довольно трудно. Это, конечно, индивидуальный вопрос, но лагерный опыт может быть не очень нужен в мирной жизни, но в лагере как раз он очень востребован. То есть вот если человек попадает из мирной жизни в лагерь, то для того, чтобы ориентироваться в этом, в местных законах, да, которые стихийно складываются в лагерной среде, чтобы понимать, как действует начальство. Для этого, конечно, лучше пользоваться чужим опытом, чем испытывать все на своей шкуре, совершать десятки ошибок, может быть, катастрофических. В этом смысл всякого опыта.
Да, вот, кстати, заговорили о литературе, прошла экранизация романа «Жизнь и судьба». Случайно ли вы считаете, что вырезали сцену, где обсуждается, что сталинский коммунизм гораздо страшнее гитлеровского фашизма?
Я, честно говоря, не смотрел эту экранизацию.
Сейчас идет эта дискуссия об этом обстоятельстве.
Ну, конечно, ничего случайного в этом нету. Но вообще наши власти очень нервно реагируют на попытки сравнить сталинский режим с гитлеровским. Хотя, казалось бы, чего им так нервничать, если они не чувствуют себя преемниками? Но, видимо, они чувствуют себя преемниками этого режима, они относятся к нему с некоторым пиететом и поэтому возражают против, так сказать, известных аналогий с гитлеровской Германией.
Да, считаются наследниками Победы. Сейчас вот идут репетиции парада 7 ноября, которые в честь парада 7 ноября 1941 года. То есть так контрабандой все-таки отмечается день Октябрьской революции, но через посредство парада 1941 года, с которого уходили добровольцы на фронт. Слушаю москвича Виктора Викторовича. Виктор Викторович, погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот скажите, пожалуйста, вот по прошлому вашему, по прошлому вот вы были правозащитником, но вот вы разделяли, значит, правозащитную деятельность как-то и деятельность на свержение режима. Это у вас было одно и то же или большая разница?
Я думаю, что люди, которые говорят о том, что правозащитная деятельность – это не политическая деятельность, немного лукавят. Потому что в тоталитарной стране, в тоталитарном режиме не то, что правозащитная деятельность, тут почти любая общественная деятельность может считаться политической.
Да, вот, например, именно Джафар Панахи просто кинорежиссер.
Совершенно верно. Вот он снимал в Иране, да, свежий пример. Вот он снимал кинофильмы, да, это считается политической деятельностью. Потому что такова природа тоталитаризма. Все, что не вписывается в рамки тоталитарной системы, тоталитарной идеологии, считается оппозиционной политической деятельностью. В этом смысле правозащитная деятельность тоже была политической. Ну, а я лично никогда не скрывал своего, скажем, желания. Это была тогда просто такая недостижимая мечта о том, чтобы советская власть рухнула, о том, чтобы коммунизм в нашей стране кончился и политическая система изменилась. Я не вижу в этом никакого противоречия.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Да, добрый вечер, Николай.
Добрый вечер. Я абсолютно согласен с Александром Подрядынником, что чекистскому давлению нельзя поддаваться ни в коем случае. Об этом хорошо описывает Юрий Домбровский в факультете ненужных вещей. Кстати, факультетом ненужных вещей он называет право в сталинском СССР. Но в сталинской конституции не было записано, что СССР это правовое государство. В российской конституции черным по белому ясно и по-русски записано, что Россия – это правовое государство. Но судя по последним людоедским законам против оппозиции, да, аресту Удальцова, возбуждению Липова, уголовного дела против Алексея Навального, путинская Россия снова право превращается в факультет ненужных вещей. Но это уже нарушение Конституции, это преступление путинского режима. Согласны вы с этим?
Ну, конечно, о чем говорить. Признано за 12 лет путинского правления столько законов, нормативных актов, других постановлений, которые противоречат Конституции и международному законодательству, что вполне обоснованно говорить о том, что режим господина Путина или его преемника господина Медведева вполне себе преступный. Потому что это не единичный случай, это система, и мы видим по последним законам, вот в частности принятый во вторник, во втором и третьем чтении закон, вводящий изменения в понятие государственной измены и государственной тайны. Эти законы все свидетельствуют о том, что нынешний режим не в состоянии соблюдать свою собственную конституцию и международное законодательство.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Александра.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте, Александр.
У меня не вопрос, а небольшая реплика. Я вот хочу, чтобы вы подумали вот над чем. Ведь эти хуи, которые непосредственно брали Развожаева в Киеве, ведь они служили этому режиму. Неужели у них нет мозгов? И параллельно с этим у меня есть воспоминания по поводу Деникина, когда к нему пришли его забирать так же, как и Кутепова. К нему в тот момент пришел мощный казачина помогать ему по какому-то делу. И те его в освоясь ретировались. Возможно, надо как-то противодействовать на непосредственном этапе, носить себе оружие, в конце концов. Спасибо.
Ну, вообще говоря, ваше предложение, конечно, не лишено смысла. Это, если это соответствует законам страны пребывания, то почему бы и нет? А что касается тех молодчиков, которые задерживали Развозжаева, то, во-первых, у них действительно, может быть, нету мозгов. И, так сказать, в этом нет ничего удивительного, потому что они призваны не думать, а исполнять некоторый приказ, имеющий чисто силовой характер. Да, я думаю, что, честно говоря, им мозги особенно и не нужны. Им поставили задачу скрутить человека, связать его скотчем, привести его в Россию и отдать в руки Следственного комитета. Они это сделали, они получили за это свои, вероятно, гонорары, может быть, какие-то другие преференции. И они считают, что они вполне успешные люди. Я не думаю, что им в перспективе что-нибудь сильно угрожает.
Да, и также, наверное, считают те, кто взорвали машину Яндарбиева и сделали калекой его сына несовершеннолетнего.
Да, они все благополучно уходят от ответственности. И надо сказать, что наше же общество, мы же сами, в конце концов, довольно терпимо относились к таким людям и до сих пор даже относимся. Потому что, когда была возможность провести люстрацию в 90-х годах, мы это упустили, мы не настаивали на люстрации, мы не настаивали на том, чтобы люди отвечали за свои преступления. А сегодня мы можем найти некоторых бывших чекистов даже в рядах несистемной оппозиции.
Согласен. Напомните, пожалуйста, как возникла идея в 1974 году учредить День политзаключенного?
День политзаключенного родился в мордовских лагерях по инициативе мордовских политзаключенных. Эту идею сформулировал Кранит Любарский, астроном, физик из подмосковной Черноголовки, который был осужден за антисоветскую деятельность на 7 лет лишения свободы. Идея состояла в том, чтобы добиваться статуса политзаключенных, был выработан такой статус, особый статус политзаключенных, и добиваться соблюдения нормальных человеческих прав в колониях. Эта идея разошлась по всем лагерям. Довольно глупое КГБшное начальство, пытаясь пресечь распространение этой идеи, раскидало заключенных из этого, по-моему, 19-й лагпункт в Мордовии, раскидало по другим лагерям, благодаря чему на самом деле вся эта история разошлась по всем лагерным управлениям, по пермским и мордовским, получила распространение, и с тех пор стал отмечаться День политзаключенного, который во времена Ельцина, к сожалению, был заменен праздником
Днем памяти
жертв политических репрессий. Конечно, это совсем не то же самое, что имел в виду Кранит Любарский, что имели в виду советские диссиденты, потому что День политзаключенного – это день людей сегодняшнего дня. Это день людей, которые сегодня находятся в лагерях. Даже если они находятся не в России, предположим, такой идеальный вариант, в России нет политзаключенных, то они остаются на территории бывшего Советского Союза, они остаются в странах коммунистической системы и в странах тоталитаризма. Этот день должен стать международным, и следует отмечать, конечно, не память тех людей, которые сидели когда-то, а положение тех людей, которые сидят сейчас.
Служим вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, о нравственном облике нашей власти я вообще-то избегаю говорить, тем более вот то, что сейчас вот сказал Николай, ну, по-моему, достаточно исчерпывающая характеристика, и просто через некоторое время она там прозвучит в здании некоторого суда. Но у меня вопрос другого порядка, хотя и тесно связанный с этим. Не знаю, вот в какой мере вы с ним не согласитесь. Ну, может быть, в какой-то мере и согласитесь. Лет так примерно 10 назад, еще только когда этот подполковник вышел наверх. Я как-то так вот на кухне, ну, со своими, естественно, вот, собеседниками, они меня убеждали, что, в общем-то, сейчас КГБ не такое и такое. Вот, ну, и в общем, успокаивали, да. Я как-то так, может быть, неожиданно для себя сказал. Да понимаете, менталитет среднего россиянина, он вообще-то преступный. Они так открыли рты. Нет, я говорю, он, конечно, не пойдет ночью с ножом, но он готов вообще-то внутри себя оправдать почти что любое преступление ну, со стороны вот власти, которую он поддерживает. Ну, собственно говоря, вот в этом и вопрос. Насколько вы можете это подтвердить или, скажем, наоборот, опровергнуть? Спасибо.
Я совершенно с вами не согласен в том, что менталитет среднего россиянина – это преступный, склонность к преступности. Мне кажется, что наш народ просто выбирает некоторую оптимальную схему поведения в тех совсем непростых обстоятельствах, в которые его ставит власть, в которые его ставит история, вот сама судьба. Люди пытаются максимально, не нарушая закон, выживать так, чтобы это не приносило вреда прежде всего его семье, им самим. И если они вынуждены идти на преступление, имея в виду существующие законы, то это совсем не значит, что у них преступный менталитет. Я, кстати, должен сказать, что законы иногда бывают таковы, что грех их не нарушить. И в тоталитарных странах это встречается сплошь и рядом, и вряд ли у кого-то повернется язык, например, осуждать людей, боровшихся против нацизма внутри Германии, да, сопротивление. Оно не очень значительное, но все-таки было внутригерманское сопротивление. Или людей, которые сопротивляются тоталитаризму в Иране. Мы сегодня говорили как раз о двух людях, которые получили Сахаровскую премию. Они нарушают законы этой страны, и они делают, поступают совершенно правильно. Это не значит, что они преступники.
Как, по-вашему, сумеют ли наши новоявленные узники совести, вот Развожаев, Лебедев и Толоконникова, Алехина, противостоять тому давлению системы, которое она изначально на двух последних, даже еще до суда, хотя бы панк-участницы уже осуждены, а те еще даже по закону невиновны, на них оказывает?
Мне трудно сказать про Развозжаева и Лебедева, ну, особенно про Лебедева, потому что я не знаю ни его самого, ни обстоятельств его дела достаточно хорошо. О Развозжаеве я уже говорил, у меня большие сомнения в отношении того, что он устоит перед напором следствия. А что касается Алехиной и Толоконниковой, то мне кажется, что они крепкие девушки. Им могут многие мужики позавидовать. Они не поддались ни на угрозы, ни на шантаж. Они, может быть, допустили ошибку, попросив их оставить в отряде хозобслуги, но с кем не бывает ошибок. Но я думаю, что они достаточно сильны для того, чтобы выстоять перед лицом угроз, на которые так щедра наша власть.
Да, согласен с вами. Как, по-вашему, сохраняет ли актуальность премии Андрея Сахарова как такой сигнал диктаторам, то, что их жертвы когда-нибудь отомстят своим палачам?
Это, конечно, зависит от того, какова власть, насколько она самодостаточна и насколько она не зависит от общественного мнения зарубежного. Но российская власть, насколько я понимаю, реагирует нервно и с некоторым неудовольствием ожидала присуждения Сахаровской премии, возможного присуждения Сахаровской премии девушкам из панк-группы Pussy Riot. Я думаю, что они вздохнули с большим облегчением сейчас, когда узнали, что премия присуждена иранцам. А что касается иранского режима, ну, не знаю, трудно сказать, насколько они впечатлены этим событием, но мне кажется, что, безусловно, международной общественности следует применять всяческие способы давления на тоталитарные режимы, и дипломатические, и общественные, и, конечно, в том числе присуждение премий тем людям, которые отстаивают в этих странах свободу.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что значение премии имени Андрея Сахарова мы обсуждали с правозащитником, бывшим советским политзаключенным Александром Подробинниковым. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Михаил Косторов и Марк Штильман.
Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет хода никому.
Поверх барьеров голоса из богадельни.
А когда поступает проживающий к нам, спрашиваем, кому на случай смерти сообщить. Им телеграмму.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.